этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Говорит Москва». И у нас сегодня в гостях, как было объявлено заранее, писатель, политический аналитик Евгений Анташкевич. Жень, я тебя... Здравствуй.
Добрый день.
И я тебя сразу хочу поздравить с выходом твоей книги «Хроника одного полка», 1915 год.
Спасибо.
Вот. Давно я ее ждал. Это заключительная часть, не в хронологическом порядке, трилогии, в которую входят романы «Харбин», 33 истории,
рассказа,
33 рассказа
о китайском полицейском, поручике Сороке.
Да, и вот последняя книга, это «Хроника одного полка», 1915 год. Но сегодня мы будем говорить о Китае. Предлагаю вам по ходу того, как Евгений будет отвечать на вопросы, те вопросы, которые у вас возникнут, присылать в виде смс-сообщений +7 925 48 94 8 и через наш сайт. Там все очень просто и легко. Ну и твиттер «Собак говорит МСК» в одно слово. Итак, Жень, у нас тема была «Китай. Первая половина 20 века».
Да.
Однако к этой теме, как мы с тобой говорили, надо сделать некоторое введение. Когда Китай начал представлять из себя интерес для окружающего мира, и когда были взломаны двери в Китай, которые, в общем-то, империя старалась, если открывать, то совсем не широко?
С очень давних времен Китай был интересен всему миру, потому что Китай был началом так называемого «шелкового пути». Но этот очень длинный период средневековья, я так думаю, мы опустим, и сразу начнем с короткого экскурса в начало и середину XIX века, потому что именно в этот момент Китай стал не просто интересен, потому что он есть и производит какую-то продукцию, а потому что Китай обнаружили как рынок для сбыта своей продукции, которую Европа уже начала производить, в том числе и машинным способом. А все началось с понимания англичанами того, что безмерное, безграничное покупание в Китае, приобретение в Китае таких товаров, как чай, шелк и фарфор, приводит к дисбалансу во внешней торговле. Поэтому они в 1793 году отправили туда, значит, 66-пушечную торговую делегацию дипломатическую, плюс еще два корабля. Это просто интересная история. Вот она.
66 пушек — это линейный корабль?
Это линейный корабль, да. Значит, и плюс еще два гражданских судна, на которых было, по нашим понятиям сегодняшним, расположено некое экспо. И вот, значит, глава делегации Джордж Маккартни, он был представлен китайскому императору, значит, с предложением установить равноправные торговые, дипломатические и так далее отношения. Ну вот, на что китайцы сказали, задали вопрос, ну, я немного утрирую, а зачем? А англичане говорят, ну как зачем, будем с вами торговать. А китайцы им говорят, а у нас все есть, нам ничего не нужно. И тогда англичане говорят, ну вот посмотрите, что мы вам привезли.
Ага.
Китайцы посмотрели и сказали, да нам не нужно, у нас все есть, нам ваших товаров не нужно, мы их можем просто принять в качестве дани и всем сказать о том, что вот ваша страна – это наиболее нам близкий варвар, поэтому мы от вас ничего не хотим.
Круглоглазый.
Ну да, и длинноносый. Вот. На что англичане сказали, ну тогда дайте нам остров. Вы же в 1557 году дали остров португальцам, Макао. Ну вот, дайте нам остров какой-нибудь там, типа Гонконг. И, значит, тогда мы с вами там вот будем торговать. Им китайцы отвечают, а нам незачем, нам не нужно. Но при этом абсолютно объективная ситуация, что закупая огромное количество тех традиционных китайских товаров, которые покупала Англия и вся Европа, значит, английское серебро утекало в Китай.
А, расплачивали же ведь только серебром.
Серебром, да. Был тогда серебряный стандарт. Ну вот, значит, огромное количество английского серебра утекало в Китай, а из Китая серебра на обратном пути, да, на встречных потоках не возникало. И возникал вот этот вот самый дисбаланс внешней торговли, да. Вот, и, значит, тогда англичане стали, короче говоря, и первая делегация окончилась ничем, и вторая делегация в 1818 году кончилась ничем, причем во вторую делегацию, да, значит, там, вот там англичане стали вести себя как англичане, они стали хамить, но китайцы их отправили, все, эта делегация ничем не кончилась. Вот, а английские купцы стали искать такой товар, который бы действительно китайцам был нужен. И нашли. Это оказался опиум.
А как до этого времени Китай обходился с опиумом, с закупками?
Значит, опиум... Здесь сразу две истории возникают, но опять-таки коротко. Значит, Китай про опиум знал. Китай знал, но он использовал опиум в качестве лечебного средства. Опиум в Китае был известен где-то с 7-8 века. Ну, это ранняя цивилизация, достаточно старая. Китайцы реально знают очень много из того, что Европа тогда еще даже и не догадывалась. Вот, а, значит, уже позже, где-то вот 17-18 век, опиум, вообще-то он производился в Индии. Индия – соседняя страна, они так или иначе контактировали, потому что буддизм из Индии и многое другое. Ну вот, опиумом стала пропитываться верхушка, бюрократическая верхушка, ну, квази-аристократическая верхушка, значит, городские верхи, ну вот, и вот это как раз англичане поняли, они ввели специальный налог для, тогда уже Индия стала английской колонией,
Да, для... тоже, кстати, извини, я тебя перебью, самыми гуманными методами Индию завоевывала.
Ну, английскими.
Английскими, да. Там,
С элементами неотвратимости.
Да, киплинговской неотвратимости.
Да, мы с тобой потом эту фразу обязательно повторим, потому что это формула, вот эта формула, которая заканчивается словом неотвратимость. Так вот, англичане ввели для индийских крестьян специальный налог, а в виде налога они рассчитывались выращенным опиумом. Да. Что сделали англичане? Ну, во-первых, они попытались, значит, лишить, так скажем, торговой девственности и вообще и торговой, и внешне международной. Китай был закрытая страна, начиная с Миньской династии, это с 14 века, Китай закрытая страна, торговал через две точки, значит, это Гуанчжоу со всеми странами, которые закупали у него вот те самые традиционные китайские товары и продукты, ну вот, и с Россией через Кяхту, все остальные порты были закрыты. То есть Китай был реально закрытая страна, ну, как свисток, две дырочки, да, все остальное тело. Угу. Вот, значит, англичане стали ввозить опиум контрабандой, это вот где-то к 1840 году. Более того, ну, такой вот очень такой деятельный английский ум, что им позволил? Они, значит, составили в море несколько кораблей и устроили плавучую базу, на которой они десятками тысяч ящиков, это была мера перевозки опиума, десятками тысяч ящиков они хранили вот этот вот самый опиум и его ввозили в Китай по контрабандной, так сказать, там линии. Ну, вот. Ну, потом все-таки конфликт случился, потому что цинское правительство, тогда это было манчжурское цинское правительство, ну вот, оно увидело там за несколько лет в Китае образовалось порядка 2 миллионов опиозависимых людей. Здесь мы с тобой можем констатировать еще один факт. Начало применения оружия массового уничтожения.
Конечно.
Массового уничтожения.
То есть
2
они
миллиона.
Сделали опиум доступным всем слоям населения.
Они сделали опиум доступным всем слоям населения.
Как писал Карл Маркс, опиум народу.
Опиум пошел в массы.
Да.
Опиум пошел в массы. Конечно, это не устраивало и сама контрабанда. Ну, контрабанда, она никогда государство не устраивает. Короче говоря, все посылки для того, чтобы случилась первая война, ее потом назвали опиумная, она состоялась, и в результате, ну, конечно, несравнимое было оружие, технологический прогресс Европы и технологическое отставание
Китая.
И Китая, и вообще всей Азии как таковой, азиаты вообще все, японцы, индийцы, корейцы и так далее, китайцы, вьетнамцы, они все жили по-своему. они были в большом отрыве от европейского так называемого прогресса. Они жили по своим традициям, и, как заявил тогда император Китая, нам ничего не нужно, у нас все есть. Но вот, тем не менее, война случилась. Сначала она шла 2 года, 1840-1842 год, и вторая опиумная война, это уже 1856-1860 год. Что случилось в результате? Значит, ну, я уже, как мы с тобой установили, это был первый опыт применения оружия массового уничтожения, причем я тут не лукавлю. Значит, англичане начали уже конкретно вырабатывать расовую теорию, и они ее выработали. Ну вот, значит, у Китая был отнят суверенитет, потому что во владение Великобритании навечно ушел остров Гонконг. Вот он только недавно был передан, по каким-то причинам мне до сих пор непонятным. Значит, на территории нескольких крупных городов, в том числе Шанхая, были созданы, значит, сеттлменты.
То есть поселения, европейские.
Да, европейские поселения. И китаец стал равен собаке.
Официально.
Официально. Mm-hmm. Потому что на этих европейских поселениях, которые охранялись, кстати, ну, английские поселения, в частности, охранялись еще и индийской полицией, индийскими войсками, индусами вооруженными. Ну вот. И там было просто вот на всех языках написано: китайцам и собакам вход воспрещен. Это не шутка, это гримаса империализма. Ну, угу. вот такая, какая она есть. Поэтому Китай стал интересным после вот этих вот первых войн, которые, вернее, первых двух войн, которые так и называются: первая опиумная и вторая опиумная. И Китай был внедрен в международную политику.
Так, и как изменилось в связи с этим положение Китая в мире? Наверное, кроме Англии, там еще нашлись охотники и кусок урвать, и там еще, ну, пограбить, грубо говоря. Если англичане, конечно же, несли в Китай демократию и западные христианские ценности, то, может быть, японцы что-нибудь иное решили принести?
Ну, хлеб международной жизни в связи с внедрением туда Индии и Китая получил изюм. Вот это были те изюминки, угу. которые в лице Индии, в лице Китая, в лице некоторых других стран, опять-таки Юго-Восточной Азии, они сделали хлеб европейской международной политики и, так сказать, жизни вкуснее. Угу. Вот, то есть вот в том, что называется международная политика, Китай, Япония, ну, сначала Индия, потом Китай и Япония, вот они появились как раз в середине, значит, 19 века. Вот это было очень большое изменение, потому что для европейских стран открылись новые театры военных действий. А это война, это серьезный бизнес, это серьезная не только политика и не столько политика, сколько серьезный военный бизнес. Вот это вот случилось с появлением на международной арене тех стран, которые я сейчас перечислил.
Япония вошла в количество новых сильных мировых игроков?
Она входила, но она входила очень трагическим путем. Однако, в отличие от Китая, японский рационализм помог, в отличие, опять-таки, от Китая, не стать частью колониальной системы, а стать частью системы колонизаторов. Вот это было так. Потому что примерно те же самые процессы, они параллельно происходили, но только если на Китай наступала сначала Англия, а потом к ней присоединились остальные члены свора, да, это Америка, Франция. Кстати, Россия в это время, она примерно такие же позиции занимала, но по другим причинам и иначе себя вела. Но, тем не менее, свои кусочки она получила, ну вот, в частности, после Второй опиумной войны. А на Японию целиком и полностью набросилась Америка, и Америка получила право распоряжаться на как Англия в Китае, так Америка в Японии таможнями. Таможнями. Причем, когда Англия получила китайские таможни, значит, максимальная пошлина на ввозимые товары не превышала 5%. Под запретом что-то в этом направлении делать местным правительством, что китайскому, что японскому. Но в Японии назревал тоже династический кризис, так как он назревал в Китае. В Японии он тоже назревал, потому что Японии 300 лет, значит, управлял сёгунат Токугавы, то есть система управления регентами. И вот регентами в Японии 300 лет была одна семья Токугава, а император в это время отдыхал, писал стихи, значит, Токугава сидел в Одо, это нынешняя столица Токио, а император в это время все эти 300 лет, значит, причем японская императорская мужская линия, она до сегодняшнего дня ни разу не прервалась. Вот это уникальный случай, да, почти 9, практически 1000 лет. Ну вот, и японские императоры ведут себя непосредственно, так сказать, свой род от солнца. И назрела такая ситуация, когда с внешней угрозой регенты уже справиться не могли. И тогда национально ориентированные силы, они, значит, стали устраивать заговор, причем они не пользовались теорией. Леонид, они теорией не пользовались.
Я понимаю.
Они делали заговор конкретный.
Ну да, они были люди
с тем, чтобы передать, да, с тем, чтобы, во-первых, захватить власть и занять прозападные позиции. Они увидели, что война с канонерками может быть только путем применения собственных канонерок.
Угу.
Вот тут, в отличие от китайцев...
А война на суше применением собственного нарезного оружия.
Так точно, да, которые не чистят толченым кирпичом. Ну вот, и тогда, значит, произошла так называемая революция Мэйдзи, но японцы отрицают, что у них в языке есть слово революция, они предпочитают реставрация, но, тем не менее, это была реальная революция, значит, в результате возникла война Босин, она длилась практически 2 года, но, тем не менее, значит, вот эти силы, они победили. И тогда первое, что они сделали, они стали оглядываться, они стали осматриваться, а что в мире происходит. Угу. И они обнаружили телеграф, телефон, железные дороги, бронированные военные корабли, паровые двигатели и всю ту технику, которая, собственно говоря, и являлась лицом западной цивилизации на тот момент. И в отличие от китайцев, они сделали другой выбор. Вот тут правильный-неправильный как бы вопрос довольно сложный. Кому ближе традиция, для тех этот выбор неправильный. Кому ближе так называемый европейский прогресс, для тех это выбор правильный. Они добились сначала того, чтобы американцы отстали, да, из своих зубов они выпустили японскую таможню, а потом они по миру просто пустили свои делегации, своих студентов, учеников. И в течение, вот революция Мэйдзи, реставрация Мэйдзи, она произошла в 1868 году, через 20 лет японцы уже обладали металлическим паровым флотом, они уже пустили железные дороги, у них работал телеграф, и японцы очень смешно переоделись в европейскую одежду. А, и, кстати, появились малиновые пиджаки.
А, это тогда уже?
Это тогда и там.
Тогда и
то есть японцы, которые вот они встали утром, они проснулись утром в своем традиционном кимоно, и они были вынуждены подойти к зеркалу, которого они не знали практически, да, и одеться в европейский костюм. И традиционные японцы того времени, их просто тошнило от новых японцев. И там термин появился «новые японцы». Все
любопытно.
Было. Нет, все было.
И Китай, можно сказать, готов к вступлению в 20 век, но вступление знаменуется войной с Японией. Совершенно малоизвестно, просто я это для себя вот открыл перед сегодняшней беседой.
Китай не собирался никуда, ни в какой 20 век. Для начала надо сказать, что, вернее, в продолжение начала надо сказать, что в Китае вообще-то было свое летоисчисление, и ни про какой 20 век он даже... Он знал, конечно, грамотные люди, тот же Ли Хунджан, которые хорошо разбирались в международной политике, они знали, что...
Кто это был? Ли Хунджан, это кто?
Это был практически первый главный советник при императрице. Да, при императрице в то время.
Предвздовствующий.
Вот Ли Хунджан был первым чиновником при императрице Цыси.
Цыси.
Да. Ну, люди на этом уровне образования, они, конечно, про европейскую культуру они знали, но опять-таки повторю, Китай был втащен в 20 век на аркане.
Да, но да. Война с Японией этому же, наверное, поспособствовала.
А дальше события пошли развиваться абсолютно независимо от Китая, то есть его гоняли как бильярдный шар по бильярдному столу. Единственное, что на этом бильярдном столе не было ни одной лузы. Китаю некуда было закатиться и спокойно где-то там пересидеть, отлежаться, отдохнуть, вообще оглядеться и так далее. Что случилось? Значит, случилось следующее. Япония, когда Япония начала строить что-то из железа, она поняла уже окончательно, что ей строить не из чего, и стала возникать необходимость в расширении именно своих международных контактов и политических, и экономических. Японцы очень быстро в этом разобрались, а самая близкая от них территория — это Корея.
Где руда?
Это Корея, куда можно войти.
А, все, понятно.
Это Корея, куда можно войти, потому что они не рассматривали вот на правой ноге политика, на левой ноге экономика. А воробей скачет на двух ногах, да, некоторые птицы большие, кенгуру скачет на двух ногах. Японская политика, она как таковая, она, ее нельзя было разделить, как рыбий хвост, да, там, на два хвоста. Ну вот, это всегда было едино. Ну, собственно, политика, она из этого и состоит. Ну вот, поэтому политика расширения, политика экспансии, она сразу стала для Японии характерной, при том, что Япония 400 лет жила в самоизоляции, и поэтому, в общем, они очень быстро сориентировались, и в результате, значит, в 1894-5 году была война японо-китайская, потому что Корея на протяжении нескольких сот лет была протекторатом именно Китайской империи. Это было королевское государство, жили они достаточно мирно. Ну, естественно, там все баловались там заговорами, влияниями, кто на кого больше, кто больше прокитайский, кто более прокорейский. И тем не менее, значит, Япония в течение достаточно быстрого времени победила архаичную китайскую армию, хотя китайцы тоже начали модернизироваться, и вот тот самый Ли Хунжан, он получил и командование, и на свои деньги он закупал и европейское вооружение, и учил по европейскому образцу, и были европейские советники, но японцы оказались сильнее, они оказались сильнее, мощнее, и они уже к этому времени построили достаточно основательный флот. Ну вот, и поэтому, значит, 1895 год, это так называемый Симоносекский мир.
Ну, это в Японии, Симоносеки.
Да. Значит, мирный договор, и Япония получила свое и деньгами, и территориями. Тут, правда, есть одна есть тонкость. Значит, они получили то, что мы называем Порт-Артур.
Далянь.
Это другой город, который очень близко находится от Порт-Артура. Порт-Артур по-китайски называется Люйшунь. Они его получили. Но тут же возникли интересы России, Германии, которые претендовали на близкие, вот на этот ареал обитания. И тогда, значит, все набросились на Японию и сказали, в общем, не трогайте территории. Вот пусть китайцы... Пусть, вот, Леня, вслушайся в это, пусть китайцы с вами рассчитаются деньгами.
Понятно.
И тогда китайцы рассчитались с японцами деньгами, и Порт-Артур нынешний, вот, вернее, сейчас он так и называется, Люйшунь, а то, что мы называем Порт-Артуром, он, Порт-Артуром, он остался за Китаем.
Угу.
Но Китай за это дело рассчитался большими деньгами. В результате чего возникло, кстати, целое восстание. Это вот то восстание, о котором ты меня спрашивал, когда интересовался этой темой. Это восстание Ихэтуани, восстание боксеров. Да.
Которые дружно подавили все.
Дружно подавили все, потому что боксеры... Ну, сначала это были действительно народные восстания. Им аналогии можно найти даже в 20 веке Китай для китайцев.
Понятно.
Замени в этой формуле.
Угу.
Да?
Угу. Да.
Да, вот, Китай для китайцев, долой все иностранное, но под этим была экономическая подоплека. Какая? Пустили железные дороги, значит, извозчиком стало извозчиком, и перевозчиком через многочисленные реки стало нечего делать. Появились механические фабрики, значит, ремесленникам стало нечего делать, появилась безработица. Кроме этого, европейцы вели за собой миссионеров. А точнее даже так, сначала в некоторых местах сначала шли миссионеры. А что такое христианский католический миссионер? Это вообще-то такая довольно жестокая...
Ну, по большей части это воинствующее.
Воинствующее, да, миссионерство, ну, вот, которое не столько мирится с местными традициями, сколько вытесняет. Иногда вытесняет достаточно жестко.
Что в этот момент делала Россия? То есть,
участвовала в процессе.
Грань Россия-Китай. Так, не, Жень, это после новостей.
Хорошо.
Итак, вопрос остается. Россия-Китай, начало 20 века. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю вам, у нас в гостях писатель, политический аналитик Евгений Анташкевич, и мы говорим сегодня о Китае первой половине 20 века. Вопросы вы задаете, естественно, по другому периоду истории Китая, по второй половине 20 века. Ну, посмотрим. В первую очередь будет отвечено на вопросы, собственно, по теме. Тут пишут, что вот там Китай, по истории Фоменко. Я не читаю историю Фоменко.
Я тоже не читаю.
Ну
нет,
и все, значит,
меня,
вопрос сам собой решился.
У меня был острое любопытство к истории Фоменко, но когда я дошел до момента, что японцы появились из казаков...
А я видел это, я был там, я это наблюдал. Вот только что был японец, я повернулся, потом смотрю, и уже казак. Или наоборот, но я не помню.
Да, да, поэтому, ну, каждый читает...
Что хочет.
Что хочет.
Так, Жень, да. Итак, начало 20 века, ну, грубо скажем так, публицистично, Китай на коленях, в общем-то. Особых сил сопротивляться нет, есть только сила огрызаться. Как себя в этой ситуации ведет Россия, которая, в общем, тоже ничем не отличается от любой империалистической державы, разве что только подходы более мягкие?
Большое отличие. Большое отличие. Я бы даже сказал, огромное. Не только потому, что вот Россия, вот у нее вот такая стать, там вот такой аршин свой, вспоминая великих наших поэтов. А вот здесь надо вот на что обратить внимание. У Англии, в отличие от России, совместной границы территориальной не было. У нас была. И у нас на этой границе были споры, были несогласия, граница менялась. По одному из договоров мы получили огромное Приморье, мы получили другие огромные территории. Ну, тут, правда, надо сказать, что ни с нашей стороны, ни с китайской стороны они не были так заселены, допустим, как английский Уэльс или китайский Шанхай, да? Ну, вот. У нас там не было больших кровопролитных, артиллерийских, кавалерийских, штыковых и так далее. Но вот не было этого. И, тем не менее, Россия двигалась на восток самой своей историей. А все движение на север Китая, на северо-восток границы с Россией, оно то по одним причинам тормозилось, то по другим причинам тормозилось. Манжуры, это последняя императорствующая, вернее, императорская династия Китая, а они были вообще хозяевами вот этой самой территории, которая называется Манчжурия. Это был их садик-огородик, в который они вообще не хотели никого пускать, включая китайцев. Поэтому вот там, что называется, вот, а на этой территории все должно быть спокойно. Но это я опять-таки немножко утрирую для того, чтобы не превращать в лекцию по истории Китая. Что происходило? Происходило следующее. Значит, траблмейкеры Англия, Великобритания, да, нарушители спокойствия.
Зачинщики,
игроки, да, такие вот игрочки, такие вот англичане. Они затеяли, ну, вместе с французами, вместе с графством Пьемонт, с Турцией, они затеяли Крымскую войну. И в результате Крымской войны, тут сложно говорить победа-поражение, но, в принципе, конечно, ближе к поражению, ну, точно, что не победа, вот как в результате нынешних санкций, да, Россия mm-hmm. начинает обретать себя, вот так в результате событий в Крыму в те годы Россия начала понимать, что нужно что-то, вот, вот эта замечательная русская фраза, нужно что-то делать. Mm-hmm. Не просто нужно делать, а нужно делать что-то. И обратила, наконец-то обратила свой взгляд на Сибирь и Дальний Восток. Пошло переселение, пошли реформы Александра II. Тут просто это был взрыв событий, это был фестиваль событий. И Россия двигалась на восток неуклонно, начиная вот с 50-х, 60-х годов 19 века. И она таки до Китая и до того места, где потом встал Владивосток, она дошла. И Чехов не зря ехал на Сахалин. Он, уже известный писатель, он встал там выполнять некие статистические задачи. То есть это было освоение территории уже человеческое при помощи ушей, глаз, рук, ног и письменности. Это уже совершенно другое. Это отличается, когда крестьянин зашел, как Гоголь писал, да, значит, там варежки одел, кол забил, топор взял, избу построил и живет. Это было конкретное освоение, более того... Русским потребовалась база Тихоокеанского флота. Вот теперь оцени уровень развития, да? Потребовалась база Тихоокеанского флота. Потребовалась железная дорога. А Китаю в это время, зажатому с его самой живительной стороны, с морской, потребовался тихий, спокойный бок. И вот этим тихим и спокойным боком могла быть одна лишь Россия. И в 1896 году вот этот самый упомянутый ранее Ли Хунджан, первый чиновник китайского государства и один из самых богатых людей страны, он приехал, ну, понятно, не только по своей инициативе, это была политика, он был триггером этой политики. Он приехал в Россию на коронацию Николая II в Москву, вот сюда. Жил он в самом начале того, что сейчас называется проспект Мира. Тогда это была Большая Мещанская, в доме, который ныне существует. И во время коронации, ведь мы, когда говорим о коронации, мы говорим о чем? Мы говорим о Ходынском поле.
Да, ну,
трагическое.
Конечно.
Но
конечно.
Вот у нас только есть, значит, с коронацией, у нас есть только одна ассоциация. А должна быть еще одна ассоциация. Это было начало реальных отношений с Китаем. Реальных. Уже отношений, которые стали материализоваться. То есть был подписан секретный договор, на основании которого Россия получала в аренду территорию. На этой территории она обязывалась за концессионные деньги построить китайско-восточную железную дорогу. Угу. Почему? Потому что вдоль Амура и Уссури, кто не знает географию, прошу обратиться, где Уссури, значит, сливается с Амуром, и как там было строить тот самый Транссиб, да, от Челябинска и до Владивостока. То есть это была очень сложная конфигурация во всех отношениях, начиная с финансовой и людских рабочих ресурсов, и поэтому обеим странам на тот момент оказалось очень выгодно договориться о постройке этой железной дороги, потому что умный и грамотный Ли Хунджан, ну, я уж не говорю про нашего Витте, он прекрасно понимал, что железная дорога, она тут же, как четыре золотых у Буратино, она тут же, ну, у того золотым деревом, да, а
да.
Железная дорога прорастает промышленностью, индустрией, и причем все это железное. И вырастает из этого всего оружие, которое так было необходимо Китаю, потому что внутри себя Китай остался девственным. И до сих пор он таким остается. Вот Китай себе не изменил. Если японцы, меняясь внешне, сильно-сильно изменились внутренне, то Китай, не меняясь внутренне, он все-таки... Он не изменился, тут я уточню. Он не изменился внутренне, он остался верен себе. Поэтому возник альянс, совершенно конкретный, Россия и Китай, и именно по линии железной дороги, ну, надо сказать, что на этой железной дороге, Леонид, возникло более десятка городов, не просто станции, станции там десятками,
и
возникли города, возникла инженерная мысль, хотя китайская инженерная мысль, но она, к сожалению, застыла на этапе древности. Mm-hmm. Ну вот, она не прогрессировала, как европейская. В общем, в Маньчжурии для Китая образовалась совершенно новая жизнь, и она была, ну, тут есть два коротких периода. Один короткий период — это как раз то самое восстание Ихэтуаней, когда
боксеров.
Боксеров, да, когда они в течение там 2-3 лет, они, грубо говоря, бузили, и уже построенную железную дорогу они десятками километров просто как иностранное вмешательство в свою жизнь, они взрывали, уничтожали, ломали станции, рвали телеграфные линии, ну вот. Но русские, после того, как это восстание было усмирено, в том числе и русскими, естественно, ну вот, они в течение, по-моему, 6 или 8 месяцев все восстановили. Все очень быстро. Потом был период 904-905 год. Это была русско-японская война. Uh-huh. И ее мы тут никуда не денем, никуда не выкинем. Она была. Россия эту войну совершенно глупо и неосмысленно проиграла.
И бессмысленно начала.
И начали японцы.
Не, начали японцы, но...
Мы бессмысленно вступили.
Да, да, да.
Да, но это очень большая тема. Ну вот, но в результате, значит, если, допустим, от контактирования китайцев с англичанами, французами, они получили больше унижения, чем прогресса, хотя и тоже появились, и, конечно, и железные дороги, но с вагонами для белых.
Потому что японцы тоже, кстати, собаками считали.
Нет, я имею... Это да, это да.
Да.
Но те железные дороги, которые появились из рук, так скажем, англичан, французов и так далее, они появились с вагонами для белых.
Ага.
А там дискриминации не было никакой. Единственное, одна только была дискриминация — цена билета.
Ну,
но в соответствии с этой дискриминацией в одном вагоне мог оказаться и китайский крестьянин, и русский крестьянин.
Совершенно верно.
И, кстати, в 92-м году я оказался в таком же вагоне. Ну вот, вот это было, кстати, проникновение в китайскую жизнь очень интересное, но об этом, может быть, когда-нибудь.
Жень, вот, да. Последний сейчас задам вопрос, потому что то, что ты рассказываешь, конечно, очень интересно, но это ознакомление. А вопрос тебе все равно будет по современности. И ты с этим ничего не сделаешь.
А я с этим ничего не буду делать.
Нет,
я постараюсь
ответить.
Нет, я
об этом
ответить.
Говорю,
да,
не
да,
положительно,
да,
не отрицательно. Это вот так.
Конечно.
И последнее. Да. Значит, происходит в Китае революция. Ты мне сказал, что она называется Синхайская революция.
Да.
А в России две революции 17-го года.
С разницей в 6 лет.
Да, да, да. Да,
да, да. Да.
И?
В Китае династический кризис развивался. В двух словах. Значит, во-первых, династия была иностранная все-таки.
Хотя, манчжуры, да, да.
Хотя она и просуществовала с 1617 по начало 20 века, почти 300 лет, но, тем не менее, все-таки, даже несмотря на огромную степень ассимиляции, тем не менее, все-таки она была иностранной, и китайцы этого им не простили. Плюс они не справились со всеми теми задачами, с которыми они, по идее, должны были бы справиться. И с экспансией Запада, и так далее, и так далее. Ну вот, поэтому Синхайская революция, она назревала, и в 1911 году она произошла. Но до этого, за 3 года до этого, умерла естественной смертью последняя манчжурская императрица Цыси, да, вот та, которая все-таки у нас у многих, по крайней мере, на слуху. Остался ее внук, потому что его отца, то есть сын императрицы Цыси, он странным образом погиб в тюрьме. И остался внук.
Вот от тот, радости, я думаю.
Ну,
скорее всего.
Естественно, да. Ну, наверное, ему принесли хорошую еду.
Ну, разумеется.
Да, он обрадовался. Ну вот, малолетний Пуи, тот, который стал Генри Пуи, потом манчжурским императором. Революция случилась, значит, революция была абсолютно национально-буржуазная. Или буржуазно-национальная.
Ну, эта революция, у нас многие ее называют революцией Сунь-Ятсена.
Это была революция, которую можно назвать революцией Сунь-Ятсена. Сунь-Ятсен это было острие копья. Именно в том плане, который вчера обозначил Расмунсен.
Да.
То есть сил было огромное, но кто-то настоящих буйных мало, вот именно вожаков,
да.
Значит, кто-то должен был это возглавить. Значит, ну, естественно, что с приходом Запада пришли и западные идеи, западное образование, западные идеи,
одежда,
коммунизм, либерализм,
пулеметы.
И империализм. Я пока про идеи. Пулемет это уже материальное выражение идеи. Ну вот, поэтому демократические, национально-демократические, так сказать, всякие движения в Китае, они были, они присутствовали, но это как бы элемент образования. Ну вот, вот, значит, одним из выразителей был долго учившийся и живший в Японии Сунь Яцен. Сунь Яцен, да. И вместе с ним целая большая команда пришла, и очень разнородная, очень разнородная. Поэтому после, вот революция, Синхайская революция 1911 года началась, и до 49 года она не заканчивалась.
То есть это была гражданская война?
Она началась, да, и вот она началась, и до 49 года она не заканчивалась, поэтому была гражданская война.
Все, Жень, значит, смотри, ну опять про Фоменко, его считают серьезным ученым, я считаю его скорее эксцентриком. Наверное, это будет правда, и все, и на этом закончили.
Я его не читаю, поэтому не считаю.
Ну так, правда ли, что китайцы при любой власти исключительно дисциплинированно выплачивают налоги? Александр спрашивает.
Когда есть чем.
Когда есть чем, то платят.
Когда есть чем, они платят. Они платят, но сама по себе система получения налогов, для того, чтобы этот вопрос сформулировать, для этого надо все-таки знать систему традиционного китайского хозяйства. Дело в том, что в Китае никогда не было частных земель. В Китае всегда была государственная земля, которую государство в лице императора и императорского двора давало в аренду общинам. Угу. Общины были родовые. Поэтому здесь не уплата налогов, она была невозможна по системе владения землей. Mm. И это у них действительно вошло в кровь. Как сейчас китаец рядовой платит налоги, я сказать не могу. Ну вот, но я знаю, что законопослушных китайцев в Китае достаточное количество. Достаточное количество. Mm-hmm.
Дальше, Екатерина Павловна. Китай стал второй державой мира благодаря Коммунистической партии Китая. Если бы мы не турнули КПСС, Россия пошла по китайскому пути, или на зло самим себе, нет. Ну, чтобы пойти по китайскому пути, надо чтобы китайцев здесь было достаточное количество. Я думаю, у нас просто нет такого.
Екатерина Павловна, я вам отвечу на этот вопрос. У каждого свой путь. Мы не можем идти китайским путем. Другой вопрос, что есть аналитические информационные технологии, которые китайцы, допустим, какие-то технологии применяют для себя, а мы для себя почему-то эти технологии информационно-аналитические не применяем. А законы, вы же говорите наверняка, вы употребили термин «вторая держава мира». Вторая держава, наверняка вы имели в виду что-нибудь по там, экономическим параметрам, да? А в экономике есть еще и свои законы. Поэтому мы просто, если мы начнем с вами обсуждать эту тему, мы наверняка ни на чем не сойдемся, если не начнем говорить о законах. Мы по китайскому пути пойти не могли, потому что мы не китайцы. Мы не приняли тех решений, которые приняли в свое время китайцы.
7373948, по году 495, пожалуйста, ваш вопрос. Я повторяю, вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Ой. Алло?
Да, говорите, пожалуйста. Представьтесь.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Нина Васильевна. Очень приятно, спасибо, Нина Васильевна. Леонид, за прекрасную передачу. И Евгений, у меня Евгений, такой спасибо. Вот вопрос по истории именно.
Пожалуйста.
Я сама очень интересуюсь. Вот недавно читалась книга Медведева, кажется, по «Звезде». Он там был наблюдателем в то время, в 19 веке, ну, где-то в середине, да, и все это описывал. Вот. И я это с удовольствием, как говорится, слушала и только не поняла одного. Он описывает, что там была наша духовная миссия, естественно, русская, а также все вот эти объекты иностранных баз фактически. И что ж там делали, простите меня, помимо и англичан, американцев, а еще французы, итальянцы. Они там здорово обосновались. Он все это описывает. Вот как вы это объясните?
Спасибо.
Что они получили в результате?
Спасибо, Нина Васильевна.
Евгений, спасибо,
спасибо
вам большое.
Я могу сказать, что молекулярное проникновение в Китай, несмотря на то, что начиная с Миньской династии Китай закрылся, эти молекулярные проникновения были. И с 17 века там в том числе и была наша действительно духовная миссия, там были наши монахи, и Бичурин, и так далее. Они занимались изучением, вот самое главное, что они оттуда вынесли и что донесли до нас, это китайский язык. Они настолько хорошо изучили китайский быт, не вмешиваясь в него, они хорошо, настолько хорошо изучили этот язык, что наша китаистика, когда она оказалась востребованная в начале 20 века, она выросла, она просто взорвалась, она взлетела. Вот. Ну, был Марко Поло еще до этого, были и католические монахи, но это все было на уровне персональном, там, по нескольку человек, и жили они в весьма ограниченных условиях. Поэтому то, что написал Медведев, я считаю, или то, что он передал, я, к сожалению, не знаю, о ком вы говорите, но вот я считаю, что это очень хорошее проникновение в китаистику, и если оно кому-то помогает, я этому только очень рад, потому что страна огромная, интересная.
Знакома ли тебе книга Игоря Попова «Россия и Китай. 300 лет на грани войны»? Название, надо сказать, залихватское.
Ну, незнакомо, и прочитав бы это название, я бы незнакомым эту книгу для себя и оставил.
А, вот так?
Да.
Вот так.
Да.
Вот мне тоже кажется, такое лихое название очень, как-то вот возникает. Дальше, значит, грабли.
Доверие не вызывает.
Да, грабли. Скажите про поддержку СССР уйгурского сепаратизма. Найдите книгу «Уран для Берии». И вы прочтете там и про то, как Леонид Итингон, великий советский разведчик, ездил в этот район Китая. Как неожиданно, я думаю, тоже от радости взорвалось сепаратистское правительство в самолете, в котором оно летело. Там все вот... Жень, у меня такое впечатление, что СССР никогда не поддерживал уйгурский сепаратизм. Подпитывал, может быть, своих интересов.
Любая страна поддерживает любой сепаратизм, который помогает этой стране оставаться на плаву и побеждать своих противников. Это один из законов международной политики, и этого закона тоже никто не отменял. Тут, пожалуйста, почитайте «19 век» Сергея Соловьева, где он написал, что главный принцип политики – это ослаблять своего соседа путем ослабления соседа-соседа.
А, угу.
Да. Угу. И тогда вы будете...
Интересно.
Иметь... Да, тогда почему Польша не стала? Почему Польша не стала? Вот это одна из причин.
Да и не один раз.
И не один. Нет, ну ее не стало один раз, а потом ее, так сказать, не ставало, угу, не вставать еще, да, не, да, еще несколько, да, раз. Да. Ну вот, поэтому никому не нужен сильный сосед. И если,
да,
если Китай сильный сосед, но на границе или там какая-то страна есть какое-то национальное, политическое формирование, которое входит в оппозицию к твоему сильному соседу, это просто закон поддерживать.
Да,
это закон, добрососедство,
все... да,
а добрососедство как принцип международной политики. Это совершенно замечательный розовый рисунок на голубом, на белом облаке в голубом небе.
Это из китайского ты?
Это я сейчас просто вот у меня вот
просто
это...
просто придумал. Я думал, да, ты как это китайское...
Да, ну, вилами по воде писано.
Я
вот,
понял.
Вот так, да, если
я
говорить
понял
привычным языком.
Я понял. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро, здравствуйте.
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 Меня зовут Нил, я из Москвы.
Да, 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 очень приятно.
Хотелось бы узнать, каково в современном отношении, современное, так сказать, сегодня отношение к Китаю и к Сталину. Не было бы Сталина, не было бы и современного Китая.
Спасибо за вопрос.
Боюсь, что вы частично ответили на этот вопрос. Не было бы Сталина, не было бы и современного Китая, но это уже не китайская позиция. Это уже наша советская традиционная позиция. И она абсолютно верна, потому что, во-первых, не было бы Сталина, еще неизвестно был бы Китай, потому что Сталин помогал не своему политическому союзнику Мао Цзэдуну оружием, а Сталин помогал своему политическому противнику Чан Кайши, который возглавлял Гоминдан. Но Гоминдан вел абсолютно национально ориентированную политику и
никакую там не проявленскую...
Вооруженным путем, просто вот винтовкой, пулей, штыком и так далее, сражался с японскими агрессорами. Вот это было абсолютно конкретно. Поэтому Сталин выбирал из многих зол наименьшее. И совершенно конкретно, материально, оружием, поставками, деньгами он помогал Чан Кайши. Сильно злил при этом Сталина, вернее, Мао Цзэдуна, да. Но когда пришлось делать выбор между Чан Кайши и Мао Цзэдуном, естественно, что Сталин сделал выбор в пользу Мао Цзэдуна.
Так, у нас уже, пожалуй, не. Жень, значит, мы перейдем в следующий час. Опять я тебе буду задавать вопросы и оставим время на ваши вопросы по телефону, но пользуйтесь возможностью, задавайте их в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8 через сайт и через твиттер. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
В эфире радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях писатель, политический аналитик Евгений Анташкевич. Мы говорим с ним об истории Китая в первой половине 20 века. Но вот пришел вопрос, и Евгений сам его увидел и хочет на него ответить. Грабли, ну такой псевдоним.
Вот я хочу...
Территориальный, нет, слушатели еще не знают.
А, да.
Он хотел бы услышать о территориальных спорах между Китаем и СССР. Вот.
Вот я бы хотел наступить на грабли еще раз и пояснить нашему современному сегодняшнему радиослушателю о том, что у нас споров с Китаем уже нет. У нас нет территориальных вопросов. У нас нет пограничного неразмежевания или размежевания спорного. Это, наверное, редкая в международной политике ситуация, когда между двумя государствами нет пограничных споров. Это я хочу, чтобы все поняли, и вот этот процесс, он был завершен буквально несколько дней, вернее, несколько лет назад. Дипломаты и наши, и китайские своего добились, и поэтому сейчас казус Белли, повод к войне, у нас фактически, то есть и де-факто, и де-юре отсутствует, что делает наши отношения с китайцами лишенными возможности провоцировать. Что той стороне, что этой стороне.
А может и третьей.
А может быть и третьей стороне, да, потому что третья сторона, как правило, провоцирует или первую, или вторую, это ее роль, да. И последний вопрос граблей, как СССР и Япония оказались в такой глуши, как Халкингол? Отвечу коротко, в политике глуши не бывает.
Ну да, да, а, кстати говоря, вопрос достаточно полно освещен в интернете, в исторических книгах, возьмите и прочтите, это же ведь очень просто все.
А сегодняшняя глушь — это Северный полюс.
Ну, и то.
И кто там оказался.
Да, и то.
Да.
И то.
Да.
Так, Жень, тут вопросы приходят, причем вопросы интересные в виде смс-сообщений. Напоминаю, вы это можете сделать по номеру +7 925 48 94 8 через наш сайт. Я, кстати говоря, все вопросы, которые по сайту поступили, я Евгению задал. Но пока мы будем придерживаться темы. Итак, следующее. Произошли революции, и в Китае начал как это называется, после смерти Сун Юцена...
В 25-м году.
В 25-м году он еще как-то там все это мог, наверное, более-менее удержать. Как-то.
Он был очень авторитетным человеком во всей революционной среде, и вокруг него, как вот когда сильный шторм, с корабля выбрасывают бочку с маслом, вот примерно он оказывал примерно вот такое вот воздействие, хотя, конечно, были и ссоры, и споры, и столкновения, и были огромные совершенно политические деятели, китайские традиционные, доставшиеся и от Цинской династии, и очень влиятельные, и богатые, и так далее. Ну, вот. Но, тем не менее, Сунь Ицен все-таки вот свою роль играл и рядом с собой воспитывал тех, кто потом подхватит его политику, а потом ее же и извратят. Ага. Вот и бывает, в общем, и так.
Да. Началась эра полевых командиров.
Началась эра полевых
которые
командиров.
Которые себя называли маршалами, генералиссимусами.
Так точно,
кем
так
угодно.
Точно, да.
Я просто хочу сообщить такие. Джанзолин, наверное, самый известный.
Вот это вот это фестиваль китайских фамилий, если можно. Джанзолин, Джансюэлян, Джанзучан, Упэйфу, Тисюэйюань. Лю Юнсян, Го Сун Лин, Фэн Юйсян, причем это все абсолютно конкретные люди,
да, у которых
они
было,
все военные.
У которых было, да, в подчинении там
миллионы
солдат, пушки какие-то. И как в этот момент, ну, про японцев мы уже поговорили, нет, про японцев
уже
мы еще...
на этом этапе, да,
да.
На этом
но,
этапе, да.
Но в планах Коминтерна, Троцкого... И все этой коминтерновской швали разные. Китайцы, ну, я их так, вот они для меня такие.
Это я улыбаюсь.
А, понятно.
Да-да-да.
Китай занимал огромное место. Огромное место, потому что считалось, что раз Германия в 23-м не вышла, вот уж теперь в Китае у нас все получится. Кстати, любопытно, но все великие советские разведчики 20-х, 30-х годов прошли через Китай. Они все практически начинали... работать там. И там можно вспомнить и Василия Зарубина, и Леонида Итингона, и много-много еще. Кого? Там были военные советники в колоссальных количествах. Насколько эффективно Советский Союз вел свою политику в Китае, там, через Коминтерн или самостоятельно, и кого поддерживал?
Советский Союз через Китай свою политику вел, потому что это все-таки, хотя и дальний, Ленин так говорил про Владивосток, но сосед нашинский, Китай это все-таки нашинский сосед, а потом в Китае к тому времени было несколько лимфатических узлов мировой политики и экономики, и несмотря на то, что Россию очень активно выталкивали из международной политики как таковой, ну, просто не хотели ее брать в эти игры.
Угу.
Вот мы играем, там, Англия, Франция, Америка, Германия, Италия, там, и так далее, тоже фестиваль названий. Вот. А Россия для нас не существует. Россия говорила, а мы существуем. И во все дела, естественно, пыталась вмешаться, о себе заявить. Это было абсолютно нормальным поведением любого политика, который только-только вышел на политическую арену. Это и Ленин, и Троцкий, и Сталин. Как же так? Политика есть, а нас нет. Но такого не бывает.
Mm-hmm.
Такого не бывает. Ну вот, третий Коминтерн, кстати, это не было изобретением никого в России.
Конечно.
Потому что третий Коминтерн, третий интернационал, он... коммунистический, да, но до этого он же третий, до этого был первый интернационал, где Россия вообще никак не участвовала, потом был второй социнтернационал, где Россия участвовала только, ну, полуподпольно, где-то вот так, да, явочным порядком, ну вот, поэтому, как обычно, да, значит, воспринимая европейские традиции, демократию, либерализм, mm-hmm. да, коммунизм, это все европейские понятия, социализм.
Я
естественно,
скажу,
что, да,
что это чуждые нам понятия. Все они.
Мы шимми плясали в свое время, танго мы плясали в свое время,
да,
вальс
да.
мы танцевали в свое время.
Да.
Ну так что, мы европейцы. Мы европейцы, просто на краю горшка, и нас постоянно пытаются,
ну, в том,
с этого горшка.
В том, что мы европейцы, я мало что сомневаюсь, мы сами по себе, но
да,
сейчас
да,
мы не
да,
будем
да,
в этом,
да.
нас сейчас
начнется. Поэтому третий интернационал как таковой, ну да, он существовал, но он существовал не только своими щупальцами, говоря на твоем языке.
Ну,
в Китае это была и Европа, она была,
ну,
то
да.
есть, там сидели агенты, добровольное, причем третьего
да.
интернационала. Ну, естественно, что третий интернационал использовался советской разведкой, так же, как торговые миссии, так же, как журналисты использовались всеми европейскими разведками. Тут игра шла на равных.
И таким же образом мы танцевали то с одним полевым командиром, то с другим полевым командиром.
Особого выбора не было. Вот в Китае особого выбора не было, потому что...
Это Фэн Юйсян, по-моему, был...
Фэн Юйсян.
Да, Фэн Юйсян.
Да, 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 да.
Нашим.
Ну, он просто купил и купился.
А,
он купил наше оружие. Все и ясно. Купился на наше оружие. Но вот потом мы увидели в Москве, потом он куда-то пропал, уже когда вот там, уже в конце 20-х, начале 30-х годов.
Не до него
там было. Уже было абсолютно не до него, там уже Гитлер появился на серьезной международной арене. А что было в 20-е годы? А в 20-е годы было следующее. Ну, наши революции через 6 лет после Синхайской все-таки прогремели. Февральская 17-го, Октябрьская 17-го. И Сунь Яцен очень хорошо к этому отнесся. Он поддержал революцию в России, то есть он абсолютно реально выразил свои демократические в международном плане, так сказать, позиции. Ну вот, он стал другом Ленина, и Ленин стал другом Сунь Яцена. Это все реальность истории. И поэтому, конечно же, у России стали складываться, у Советской России стали складываться неплохие отношения именно с Гоминданом. Гоминдан менял кожу, Гоминдан менял сущность, потому что когда в 1900...
Гоминдан — это партия Сунь Яцена, которую
партия...
наследовал Чунгачжи.
Да. Го — это государство, Минь — это народ, Дан — это партия. Mm. Вот так, да? Народно-государственная, в общем, партия, держава и народ. Как бы сказали нынешние русские, партия да. державы и народа. Она была антимонархическая, что вполне укладывалось в понятие русских коммунистов. Она была антиимпериалистическая, что опять-таки вполне укладывалось. Поэтому первоначально, и вернее изначально, отношения у русских советских коммунистов, они вполне нормально складывались именно с партией Сунь Яцена, с партией Гоминдан. В 25-м году, естественно, смертью Сунь Яцен умирает. У него находится преемник Чан Кайши, который продолжает линию Сунь Яцена, и продолжается отношение советских коммунистов с Чан Кайши. Ему оказывается военная помощь, к нему приезжает масса советников. Эти советники сидят не только в Нанкине и Гуанчжоу, основные центры, где тогда функционировал Гоминдан. Они сидят в значительно большем количестве мест и частей.
И какое-то совершенно фантастическое количество резидентур. Легальных и нелегальных там было в то время.
Ты знаешь, я тут сошлюсь на Дэн Сяопина. Каждый китаец — это маленький Китай. Каждый советский советник — это маленькая резидентура. Это не, может быть, это не может быть по-другому.
Я понял.
Это технология процесса.
Что приводит к тому, что в декабре 27-го убивают наших дипломатов в Кантоне, штурмуют наше консульство
в Харбине.
Это
была перемена политики Гоминдана. Переориентация.
На американцев.
На англичан.
На англичан.
На англичан. Ну, англичане это же первоамериканцы.
Естественно.
Да, американцы Конечно. Это квази-англичане, такие плохие англичане.
Ну, да.
Да. Вот. Да, это произошло, потому что ни одни англо-американские братья, ни другие американо-английские братья, они, конечно же, без дела не сидели. Они работали, они функционировали, они оказывали влияние, потому что надо было удерживать территории под своим контролем, надо было удерживать политиков под своим контролем. Это абсолютно нормальная коверно-подковерная политическая борьба, возня. На самом деле, Леонид, вот если отбросить все эмоции, это обычная международная жизнь.
Да.
А наличие там
как говорят,
резидентур, наши, наличие там агентуры,
это все нормально.
Это стразы, это бриллианты, это включение гнили, это все.
Как
это
говорят
жизнь.
Наши англосаксонские друзья, бизнес как всегда, бизнес as usual.
Да, as usual. Да. Вот это вот international life as usual.
Да, международная политика как обычно.
Жизнь, да.
Как реагирует на это уже нет, к тому времени Сталин, конечно, полнотой власти
не обладал. Сталин, к тому времени Сталин это... еще молод был.
Нет, к тому времени Сталин был один из.
Да.
А как на это реагирует Советский Союз? На то, что Чан Кайши переориентировался и подложил такую свинью.
Как нормальные политики, они тоже переориентировались. Они переориентировались уже конкретно на коммунистическую партию. Тут, правда, есть буквально миллиметровая предыстория. Дело в том, что на определенном этапе Гоминдан хорошо контактировал с коммунистами. Вот в то время, когда Гоминдан хорошо контактировал с коммунистами, был контакт и с Советским Союзом. Как только Гоминдан занял проамериканскую, проанглийскую позицию, значит, тогда, естественно, и конфигурация изменилась, поэтому Советский Союз стал поддерживать коммунистов, стал поддерживать Ли Дачжао, тогда еще поднимавшегося Мао Цзэдуна. Ну, я опять не хочу включать фестиваль китайских фамилий, чтобы не пугать наших радиослушателей.
Естественно. Я бы хотел, чтобы ты остановился на меморандуме Танаки. Ведь этот меморандум определял действия Японии в Маньчжурии.
Везде.
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 Везде. У нас почему-то...
Это был меморандум.
В истории почему-то, да. Вот я просто в нескольких книгах читал, что он определял японскую политику в Маньчжурии и в Монголии. То есть в приграничных районах Советского Союза.
Чем характерен этот документ, от которого японцы... Вот это тоже, кстати, интересная вещь. От которого японцы сейчас открещиваются, отказываются и говорят, что Танака был, а меморандума не было.
А, Танака был. Когда они в 1937 году 300 тысяч китайцев зверски убили в Нанкине, тоже не было? Вот как они...
Это надо вычислять закономерности того, от чего отказываются японцы. Это другой вопрос.
Понятно.
Он интересный, но другой.
Я все понял.
Да,
значит, и что определял этот меморандум?
Генерал, премьер-министр, ну, естественно, когда он стал премьер-министром, он уже был генералом в отставке, Танака, значит, он в 27-м году, 7 июля, значит, принес императору за номером 169 меморандум об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии. Документ назывался так, но вообще-то он охватывал мир значительно шире, чем вот эти вот две территории. То есть на самом деле его перехватили дважды. Его наша разведка перехватила в двух текстах. Поэтому японцам нечего открещиваться. С другой стороны, что мы его до сих пор не предъявили.
Мы что-то в последнее время, кстати, много чего не предъявляем.
А ты знаешь, предъявленное,
политика,
предъявленным уже невозможно поиграть.
А, ну да.
А политические игры — это всегда противник, а без противника игры не бывает. И в этих играх нет правил, поэтому что хотим — предъявляем, что не хотим — не предъявляем. Это то, что придумали не мы, это то, во что мы вошли после так называемого татаро-монгольского ига. Но это опять-таки
другая... Это опять другая тема.
Да, да.
Значит,
да, да.
Танака в меморандуме...
описал...
Я суммирую. Описал устремление Японии.
Описал устремление Японии в том, что сейчас называется Азиатско-Тихоокеанский регион.
Регион. Да, да, да. Да, да.
И несмотря на то, что сейчас никто никому... не хочет или не может, но в итоге не предъявляет текста этого меморандума, вся японская политика до конца августа 1945 года в точности соответствует тем текстам, которые все-таки опубликованы были. Опубликованы были. Впервые они были опубликованы китайцами для того, чтобы... весь мир понял, а вообще, что такое милитаристская Япония. Ну, это было где-то, по-моему, я сейчас не вспомню, в каком году, но уже после Второй мировой войны. Ну вот, и вот этот текст, он точно, абсолютно соответствовал. Я понимаю, тут, конечно, можно говорить о фальсификациях, но настолько все совпадает.
Ну, понятно.
Да. И Япония, она и действовала именно так. И каков был лозунг? Япония — солнце Азии.
Конечно.
Вот из этого... А что такое солнце? Оно всех греет, да, и всем светит. Но никто не отвернется.
Ну да.
Да. Никто не окажется в тени.
А если еще за руки держат и разворачивают к солнцу, тут вообще...
И греет сильно.
Да, 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 да. Да, да. 4 июня 1928 года убит один из самых крупных полевых командиров Китая — Чжан Цзолин. Кем убит? Сначала японцы на токийском процессе повинились. В последнее время говорят, что ликвидировал, опять же, Леонид Итингон. Да и какая разница, собственно говоря?
Ну, вообще-то разница большая.
Я думаю, что вполне
возможно...
Жень, извини, вопрос такой. Он что, настолько мешал и тем, и другим?
Нет, он не мешал другим, он мешал тем. Потому что именно после убийства Джанзулина, два слова, да, кто такой Джанзулин?
Да, конечно.
Он был хозяином Маньчжурии. Военно-политическим, хозяйственным и экономическим хозяином Маньчжурии. Теперь давайте я радиослушателям Москвы и московского, как сейчас модно стало говорить, региона.
Не, регион у нас, нас везде слушают.
Да, значит, тем более, да, я все-таки скажу, что такое Маньчжурия. Это междуречье Уссури, Амура, и между ними еще течет Сунгари. Вот это огромная территория, просто огромная территория, которая равняется, я не знаю, какому количеству Франции. Джанзулин был как раз хозяином вот этой территории, вот, и у японцев к этой территории были устремления, потому что там уже были разведаны и угли, и нефть.
А...
Чего не было и нет на территории Японии. Поэтому, кстати, вот убийство Джанзулина абсолютно соответствует меморандуму номер 169 премьер-министра Танаки об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии. Вот и все.
Понятно.
Хотя, в принципе, он мог им и не мешать.
А мог
но
и, да.
им нужен был повод к войне.
Да, конечно.
И в 1931 году они ввели войска. И заняли территорию до Уссури и до Амура.
Не, ну там же ведь был еще этот маньчжурский инцидент 1931 года, когда там был подрыв какой-то.
Это все шаги.
Но, да.
в одном направлении.
Да, в одном направлении.
Да.
Побольше захапать, поближе подойти к Советскому Союзу.
Так точно.
Границам и так далее, и так далее. И что любопытно, что любопытно же ведь, это ты мне рассказывал. Я тебе просто напомнить хочу, Чинкаши призывал свои войска не... и вообще всех китайцев японцам не сопротивляться.
Да, такой призыв был, он пока никак не интерпретировал. Разные историки об этом говорят по-разному. Но я так полагаю, что в той сумятице, которая происходила в Китае на тот момент, Чен Кайши, а Чен Кайши находился от этой территории, от Маньчжурии, очень далеко. Китай большой. Чен Кайши оперировал в южных районах. Южнее,
самых богатых.
Южнее Шанхая.
Южнее Шанхая.
Да. Маньчжурия тогда для Китая, она была очень мало освоенной территорией.
Ну, выселки.
Ну, практически да, практически да. Ну вот, и далеко не все китайцы понимали, что такое нефть и угли в смысле, не в смысле предмета, да, а в смысле разработок, в смысле индустрии. Ну вот, поэтому, в общем, Чен Кайши не было смысла ввязываться, и потом еще один момент. Ты не можешь управлять теми, кем ты управлять не можешь, но отдав приказ им, а они его не выполнили, значит, ты теряешь авторитет.
Конечно.
Он мог отдать приказ, допустим, там, сыну Джанзулина Джан Сюэляну, сопротивляясь японцам.
А тот сказал, да, кто такой?
А тот сказал, хорошо, буду, и не стал. И тогда Чан Кайши просто теряет авторитет.
То, что в Китае, по-моему, называется...
Потерять это, лицо.
Страшно потерять лицо.
Потерять лицо, да. Поэтому, не имея возможности управлять ситуацией, он оставил ситуацию открытой для управления другими.
Жень,
да.
Вот сейчас последний вопрос я тебе задаю,
да.
А все остальное оставим на следующий раз.
Хорошо.
Я просто хочу, чтобы люди могли вопросы задавать.
Хорошо.
Вот. Последний вопрос. Подвиги японцев против китайцев. Потому что у нас как-то там евреев, немцы, что да, там цыгане, славян там надо было. А вот как японцы с китайцами и с корейцами?
Ну, 80 тысяч из огнеметов.
А, всего-то?
Да, под Муданьцзяном. Есть такая, в Маньчжурии есть такая речка, называется Пионовая река. По-китайски она звучит еще более благозвучно, Муданьцзян. Вот в этом районе, там плодородные земли, там японцы из огнеметов за одну операцию уничтожили где-то от 70 до 80 тысяч китайцев.
А нанкинская резня?
Ну, нанкинская резня — это квинтэссенция, ее можно сравнить с тремя атомными бомбардировками, но атомные бомбардировки убивали еще долго-долго, а тут за две недели было закопано в землю, расстреляно, отрублено голов, изнасиловано, ну, в общем, по-разному считают, но в среднем где-то от 300, ну, порядка 400, 350-400 тысяч жителей города Нанкин. жители не просто по всему Китаю, да, а жители города Нанкин.
Причем патроны, я вижу, я так где-то читал, они скупо очень использовали.
Не, практически не использовались, подручными средствами.
Ну, там, живьем закопать, как
да,
водится.
Да, да, но мы сейчас с тобой не будем кулинарствовать на эту тему.
Не-не-не-не.
Вот. Но китайцы откопали огромное количество больших ям, их туда сыпали, и другие китайцы их закопали, вот и все. Вот и все. Но сейчас японцы говорят, этого не было, это было не так.
Ну, конечно.
Вот, это было, но не так. Ага. Не, этого не было не так. Но, вот, но китайцы-то все хорошо помнят. И не прощают, и не простят.
Никогда, да?
И я надеюсь на то, что, по крайней мере, пока Япония не займет относительно Китая правильную позицию, а у Китая есть понимание,
что
такое правильная позиция, да? Даже не говоря об островах, на рыбацких островах там и так далее.
У нас буквально 20 секунд остается до новостей. После этого вы можете задавать вопросы Евгению Анташкевичу. Идиотов и сторонников украинской независимости я читать не буду. Если бы какой-то смысл был в этом, я бы прочел. Но идиотично у вас все. Вот. А сейчас новости, а потом вопросы к Евгению Анташкевичу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях писатель, политический аналитик Евгений Анташкевич. Покупайте его книги «Харбин», «33 случая».
Рассказа о китайском полицейском поручике.
Рассказов, ты меня понял, я сказал
33 рассказа.
Вот. Да. 33 рассказа из жизни китайского полицейского поручика Сорокина. И вот сейчас вышла... вы, наконец, сможете прочесть эту трилогию в хронологическом порядке. Первая книга «Хроника одного полка», 1915 год. Вторая книга «Харбин». И третья книга
33 рассказа о китайском полицейском поручике,
да,
Сорокине.
Все, Жень, вопросы начались. Да. Значит, представляет ли Китай угрозу, захват?
Не представляет.
Вы, наверное, да, вы не сразу.
Давайте сразу объясню очень коротко. Китай не представляет угрозы захвата по нескольким причинам. Во-первых, ему, если речь идет о России, ему в России нечего захватывать. Даже не стану объяснять.
Да, я тоже думаю.
Потому что европейский стоит. Центр далеко, а пустая Сибирь, там трудно жить.
Правда...
И масса других причин.
Да, да. Вообще, вы знаете, перед тем, как задать вопрос, лучше почитать чего-нибудь. Вот имеет смысл сделать что-то.
Леонид, я понимаю суть этого вопроса, потому что многие наши не очень дальновидные,
да?
Но
громко
говорящие политики для того,
да,
чтобы о себе что-то заявить, начинают говорить о том, чего не знают сами.
Да, это...
Вот. А люди, говоря простым языком, просто... Ну, верят,
а люди
верят,
смотрят телевизор.
Верят. А люди смотрят телевизор.
Так, дальше. Правда ли, что Мао прождал в приемной Сталина несколько часов?
Правда.
Ну,
а правда. Потом еще месяц
жил
в гостинице «Москва» и ждал приглашения. Это все правда. Это все правда. И об этом тоже все написано. И причем написано настолько авторитетными авторами и в настолько авторитетных источниках, что это можно просто читать.
Юрий Власов написал книгу «Особый район Китая». Как вы ее оцениваете?
Я ее оцениваю очень высоко. И в нашей китаистике, я не имею в виду китаистику в качестве высокой науки, она нам недоступна до сих пор. Я знаком с реально действующими китаистами. Я их побаиваюсь, потому что люди до такой степени информированы, что, ну, я бы с ними поговорил, допустим, там, про инжектор в двигателе, о чем я тоже не знаю.
Ага.
Но я знаю, что и они этого не знают. Об этом можно говорить.
А, понятно.
Да, это был вброс. Это был вброс в советское по тем временам общество о том, что есть такая страна Китай, и она разная, и у нее есть некоторые исторические моменты и периоды. То есть это был вброс в общественную китаистику. Но он был, конечно, специфический.
Понятно.
Да.
Матвей, человек, абсолютно не знающий материальную часть, задает вопрос, за что китайцы почитают Мао, если он развязал культурную революцию, когда Китай отстал на десятилетия от СССР?
Буквально несколько дней назад я был в Институте востоковедения и присутствовал при разговоре двух великих китаистов. На самом деле из их разговора между собой, один давно в Китае не был, другой вот только вернулся, и у них вот этот разговор возник вот ровно этим вопросом.
Ага.
Между профессионалами.
Ага.
А стоят ли еще памятники, висят ли еще портреты?
Это тот, кто не был давно?
Да, спрашивают того, кто приехал оттуда буквально там пару недель назад. Угу. Ну вот, и с удивлением, значит, обнаруживает, слышит, что да, стоят.
Угу.
Дорогие радиослушатели, скажу вам как аналитик. Как аналитик, да, как офицер спецслужб там и так далее. И будут стоять. И очень долго еще будут стоять. И есть такой...
А может, всегда будут стоять?
Ну, всегда очень сложная категория.
Ну, да. Я понимаю.
Ты же знаешь, что есть Йеллоустонский этот самый вулкан. Но, по крайней мере, пока Йеллоустонский вулкан не взорвется, точно будет стоять.
Понятно.
Да.
Он далеко.
Вот, да. Почему? Почему, значит, стоит? Ну, во-первых, он никому не мешает. Не мешает по одной простой причине. Молодежь, которая сейчас огромное количество в Китае, ничего не знает про китайскую культурную революцию. И никак не связывает те события, которые вы связываете с Мао Цзэдуном, она никак с Мао Цзэдуном не связывает. У нас, у европейцев, есть свои герои, которых мы помним и почитаем, иногда абсолютно излишне, но деятельности которых мы уже не помним, они уже на нас не влияют никак. А для китайской политики и китайских политиков стоящий памятник Мао Цзэдуну это пролонгация, это непрерывность, это естественная связь, это пуповина не с историей, а это сама по себе пуповина истории. Они не вырезают, они не выдергивают, они не переименовывают, а потом не знают, как это объяснить. Что происходило, допустим, в любимой мною и моей родной России. Вот мне вот это вот, мне китайцы понятны, мне часто непонятны мы.
Согласен. Согласен. Нет, ну я сказал, идиотов я не засчитываю. Ну как? Ну вы как вы настаиваете постоянно. 7373948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Леонид, я хочу поблагодарить вас за передачу.
Не-не-не-не-не-не-не. Это вы Евгения за все благодарить, причем тут я.
Ну, хорошо, да.
Да, спасибо.
Вот какой вопрос. Я читал книжку, называется «Уран для Берии».
И я об этой книге, в этой передаче уже говорил. Это
уйгурский... я, наверное, не сначала
слушал. А это не имеет значения. Но мы о ней говорили. Вы хотите об уйгурском национализме поговорить?
Нет, я хотел спросить. Там в этой книжке есть интересный момент, который касается атомной бомбы. И якобы атомную бомбу на Японию сбросили не в количестве 2 штук, а 3 штук. И японцы нам 1 передали, и мы там по китайской территории ее привезли. Потом...
Насенко и Фомовский.
Все, все, я понял. Ага. Я понял, я понял. А вы знаете, книга, она очень интересна по фактическому материалу.
Да, да.
Вот. А вот по поводу стратегических выкладок, я, честно говоря, не осилил уже. Но книга феноменально интересная.
Да,
феноменально интересная. Спасибо за звонок. Да. Большое вам спасибо. Так, 7373948, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Несколько слов, комментарий по поводу известной книги в Китае русского офицера Верещагина.
И что? А нет, а вы хотите...
Я не читал.
Вы хотите... Да, пожалуйста,
я не
ровно
читал,
20 секунд.
Комментировать
ровно 20
не могу.
Секунд. Вы ее рекомендуете?
Я не знаю, я хотел спросить вашего гостя.
Нет,
я прошу прощения.
Ничего не могу сказать, прошу извинить.
Вы знаете, это же, насколько я могу сказать, это же была политика Российской империи. Пржевальский, великий исследователь, ну, военный разведчик. Давайте называть вещи своими именами. И Верещагин, я думаю, был военный разведчик. И полным-полно, ну, Среднюю Азию.
А сориентируйте, о чем эта книга, если вы знаете?
А нет, спрашивает,
слушай. А может быть, человек знает?
Пожалуйста, есть, пожалуйста.
А, есть нет, комментарии?
Все уже положил. Так.
Жалко, я посмотрю, я почитаю.
А надо, сейчас же просто все в интернет, да, забил,
конечно,
Верещагин.
Да.
Так. Я просто хотел еще сказать, Жень, культурная революция — это гениальный выигрыш борьбы за власть, с моей точки зрения. Если я не могу справиться с партийной бюрократией, так я на вас спущу пионеров.
Я с такой позицией внутренне согласиться не могу, потому что не обязательно для того, чтобы выиграть матч в футбол и забить один гол, уничтожить команду противника.
А почему нет?
Ну, как вариант, да, но это не футбол.
Ну, хорошо.
Все-таки это
мне
не футбол.
Было очень важно.
Все-таки, что такое революция? Да, ну, революция, во-первых, это последствия предыдущего. Вот у Мао Цзэдуна не было ни одной причины, базируясь на предыдущем, устраивать революцию.
Угу.
Великая французская революция имела под собой базу и основу, и причину, да? И февральская, и октябрьская, и синхайская, там, и другие, они имели.
Имели.
Это была абсолютно искусственно созданная ситуация.
А, ну да, конечно.
Которая, это был на самом деле заговор против противников, в который, в котел который, которого он бросил огромные, просто огромные массы людей, ни сном, ни духом.
Ну, а он их использовал?
Де-факто, это гуманитарное преступление. Но это в рамках одной страны.
Во.
Эта страна это приняла, она это пережила, и это их дело разбираться.
Правильно. Я
Ты меня спросил, я тебе ответил.
Да,
иначе,
кстати, я очень рад твоему ответу.
Иначе бы и темы не было.
Да. Так, ваше мнение по поводу скрытой миграции китайцев в РФ? Михаил спрашивает.
Она не скрыта? Она абсолютно открыта. Если вы имеете в виду нарушение миграционного закона, ну, к нарушениям миграционного закона надо и относиться как к нарушениям, но в связи с Китаем, в связи с китайской миграцией, я не знаю ничего о нарушениях, кроме как, допустим, в Приморье, ну, говорю как профессионал, там, где сухая граница, где ее можно перейти, не замочив ног, ну, приходят китайцы, там, копают женьшень.
Я могу тебе, я могу представить тебя, твой дальневосточный период
абсолютно,
работы?
Абсолютно, конечно, да.
Евгений Адашкевич, достаточно большое количество времени.
11 лет.
11 лет проработал в управлении Комитета государственной безопасности СССР по Хабаровскому краю, который, если я не ошибаюсь, всегда имел право аналитической разведывательной работы по Китаю.
Так точно.
Вот и все. Поэтому вот его и интересно слушать. Так, ну вот, пожалуйста, да. Я думаю, не ты ли мне это, кстати, рассказывал, что вся китайская миграция находится под, ну, по крайней мере, очень тщательным присмотром спецслужб?
Я мог это рассказывать, потому что, ну, во-первых, это соответствует действительности, поскольку, ну, Лень, давай будем говорить так, значит, спецслужбы — это часть государства.
Я потом, да. Потом.
Значит, в этом же государстве есть другая часть. Допустим, там пограничники, да. Ну, кто-то входит, ну, вот как у нас в состав там сначала КГБ, потом ФСБ, кто-то там самостоятельно.
Угу.
Американская федеральная пограничная служба, она самостоятельная.
Сама по себе,
она
да.
самостоятельная. Ну, вот, как в Китае, я думаю, что они все-таки конгломерируются с государственной безопасностью. При этом есть миграционные службы, есть паспортный контроль, есть много всего, что является огромной системой. Поэтому тут не стоит отделять одно от другого, а стоит говорить о единой государственной политике.
Ну да, да. Кстати, я могу рассказать, ну, я ничего не буду называть, но тем не менее, поверьте, человеку нужны были иностранные рабочие на стройке. Он договаривался с культурным атташе одного из посольств, которому к стране, которая представляла это посольство, эти граждане не принадлежали.
А я вот. Расскажу, что было внутри этого, и неважно, какое это было государство, да. Поскольку это был сотрудник посольства, неважно, какого подразделения
я
этого
понимаю.
Посольства,
я понимаю.
Он официально ввозил этих людей в страну, и по окончании работ он их официально вывозил.
Вывозил. Все.
И никаких нарушений в законе здесь усматривать не стоит, кроме одного. Сотрудника посольства перед своим законом, законами своей страны относительно коррупции. Все.
Понятно.
Да.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
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 А скажите, пожалуйста, а были вот в Китае такие, в истории Китая, такие руководители, как Ельцин, Горбачев, которые уничтожали свою страну и разбрасывали?
Спасибо.
Я таких не знаю. Были руководители после того, как Дэн Сяопин отошел от власти, которые позволяли себе некоторое смягчение внутренней политики и некоторую, так скажем, деморализацию строгостей, Ну вот, в результате чего они получили события на площади Тяньаньмэнь. Но таких политиков, ну, впрочем, я бы их даже политиками называть не стал, таких персон в политике я в Китае не помню. В качестве оппозиционера, допустим, Мао Цзэдуну я могу назвать Ван Мина, но Ван Мин был настолько коммунистический, настолько жесткий и строгий человек, что он просто помер в Москве и захоронен на Новодевичьем кладбище.
Слушай, вот хороший вопрос. А, кстати, нет, я еще хотел сказать, что да и с теми, кто на площади Тяньаньмэнь собрался и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес армии китайской, с ними поступили по всей строгости.
Ну, с ними поступили по всей строгости, это первое. Второе, значит, все-таки, пытаясь демократизировать страну, надо понимать, с какой страной вы имеете дело. И опять-таки, слово «демократия» есть перевод на китайский язык, он звучит как «джиминджуи», ну вот, но слово-то не китайское. Демократия так не относится к китайской традиции, китайским ценностям и не имеет абсолютно никакой базы ни в Китае, ни вот даже вот в нынешней России, потому что демократия реальная, настоящая, да, естественная, так скажем, демократия – это надстройка над, с либеральной экономикой. Вот где вы имеете либеральную экономику, пожалуйста, рассуждайте о демократии.
По-японски демократия – демокурасу?
Слова нет.
Нет слова. Им американцы даровали свою демократию после войны. И это демокурасу. Вот так. Вот хороший вопрос. Лактариус его задает. Что думают современные китайцы о русских? Какие стереотипы о русских и России существуют в Китае?
Катюша. Китайцы поют «Катюша», «Подмосковные вечера». У меня был случай, приехала сюда группа телевизионщиков, и я их привел к Иосифу Давыдовичу Кобзону. А когда я их вел, они спрашивают: «А это кто?» Я говорю: «Как кто?» А потом я только понял, Кобзон-то пел в то время, когда советско-китайские отношения были в самой своей враждебной фазе. Китайцы ничего не знали про БАМ, вот про все то, что пел Иосиф Давыдович, они не знали ничего. А вот раньше, была «Катюша», «Синий платочек», «Подмосковные вечера», вот на этом. А современная молодежь про Россию знает очень мало. И китайская современная молодежь, она абсолютно гаджетная. Это все, что связано с электроникой, обучением, успехом, личным успехом. Это очень хорошо, значит, коррелируется с китайскими стратегемами подъема, значит, карьерного роста. Поэтому нет, Россия для них это, в общем, уже сторона, так скажем, 29-я.
Понятно. Так. 7372948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Владимир, хотел бы узнать такой вопрос, как и когда Китай смог проникнуть в постоянные члены Совета Безопасности ООН?
Ну, я не могу поддержать форму вашего вопроса, они не проникали. Советский Союз Китай просто туда внедрил. Я так полагаю, и сегодня об этом не жалеет.
Ни те, ни другие.
Ни те, ни другие, да. Советский Союз вбил в СБ ООН Китайскую Народную Республику как гвоздь. Вот это сделал Сталин.
В числе прочего.
Ну да.
7373948. Добрый день. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вопрос вашему гостю.
Добрый день.
Да, в свете его тезиса о неспособности китайцев к техническому прогрессу, могли ли они действительно изобрести порох и бумагу?
Все понятно.
Я помню эту часть разговора. Значит, ну, в политике это называется, и в идеологии это называется передергивание. Но это не вина, это ни в коем случае не вина спросившего. Я говорил о том, что был в китайской истории такой период, когда китайцы действительно изобрели очень многое из того, что сейчас, чем сейчас мир пользуется. Перечислять не стану, это банально, но потом Китай долгое время стагнировал. То есть он очень долгое время развивался, еще вот там, вернее, в ранней своей истории, развивался достаточно бурно, активно и быстрее, чем многие другие народы, начал раньше. Вот. Но на протяжении где-то примерно 300-500 лет Китай реально совершенно стагнировал, поэтому, когда Европа уже плавала на железных пароходах, кстати, Россия тоже не первая начала плавать на железных пароходах, вспомните опять-таки Крымскую войну. Поэтому в прежнем разговоре возникла такая тема, что к европейской технической революции Китай оказался не готов и не способен на тот момент. Но я не сказал, что китайцы не способны. Китайцы оказались, ну, во-первых, если вспомнить, допустим, там период советско-китайских замечательных отношений, 50-е годы, китайцев все наши преподаватели, технические, гуманитарные, они все были влюблены, как преподаватели, они были влюблены в китайских студентов, потому что те показывали просто чудеса способности именно учиться. Я вам больше скажу, те, которые в 50-е годы учились в Советском Союзе, они до сих пор, вот они сейчас уже пожилые люди, они большие политики или в отставке, или действующие, они до сих пор практически свободно говорят на русском языке. Поэтому чья-то ошибка. Китайцы способны, абсолютно. Вот в этом можно не сомневаться.
Да, и, кстати говоря, если бы китайцы в свое время придали бы пороху значение не только как для запуска фейерверка, может быть, мы сейчас бы все палочками ели. К слову
вполне сказать. Вполне возможно, да.
Так, Китай как-то ценит, что СССР помогал ему в начале пути. Что это такое, благодарность политики?
Китай помнит.
Помнит, да?
Китай помнит. Угу. И я вам скажу, что поколение чуть-чуть постарше вот нас с Леонидом помнит об этом с благодарностью. Mm. Но когда на человеческие чувства накладывается огромный, так скажем, и не совсем сладкий политический торт Наполеон, вот, ну, тогда кто-то помнит лучше, кто-то помнит хуже, кто-то начинает, и у нас это тоже есть, кто-то начинает верить в политические передергивания, в политические измышления, в политическую рациональность. Mm. Вот политическую рациональность я бы поставил как качество, ну, горькая микстура, да? Вот микстура нужна, но она горькая. Или наоборот, вот что-то вот такое. Поэтому, ну, давайте для начала, кто кому за что должен быть благодарен. Давайте мы будем благодарны китайцам за то, что у нас есть компас. И будем благодарны по гроб жизни и из колен вставать не будем.
Да,
можно. Я думаю, что
кстати,
это...
может быть, маму поблагодарить за китайцев, которые отбросили американцев в Корее?
Которые отбросили за американцев в Корее. Можно поблагодарить того же самого и до сих пор быть благодарным Ли Хунджану, который разрешил китайцам работать на постройке Транссибирской магистрали на территории России. Угу. А потом эти китайцы вошли в интернациональные отряды и были на стороне не только большевиков, но, прошу прощения за это слово, и коммунистов.
Угу. 7373948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Во-первых, добрый день.
Самое большое спасибо за передачу, абсолютно уникальный гость, очень интересно. Но
спасибо,
если
спасибо.
Можно, попросил бы прояснить такой
момент. Пожалуйста, пожалуйста.
Вы
пожалуйста.
Сказали, что абсолютно нет угрозы от Китая за захват, а ее сейчас нет или никогда не было. И тогда за 70-е годы все эти вот укрепления там на
китайские... Объясню, чего боялись в 70-е годы, поскольку... С 75 по середину 80-х я реально на Дальнем Востоке, реально на границе. Я не пограничник, но я реально на границе. Особенно в 70-е годы боялись не китайских танков, не наших китаизированных АКМов в резиновых кедах и в матерчатых фуражках с красной звездой. Боялись массовых переходов миллионов китайцев на нашу территорию, потому что их тоже надо было бы кормить.
Угу.
И самое главное, кормить было бы не жалко, было бы чем по тем временам.
Угу.
Вот этого боялись.
Жень, все-таки еще один вопрос. Новое поколение китайских политиков смогут отвернуться от России в сторону США? Закат спрашивает. Или Китай будет сам по себе?
Если в европейской философии есть некое чудище двоеголовое, то Китай, он многоглазый. Он видит все, он правильно выбирает для себя на сегодня.
На сегодня? То, да. Что нужно Китаю?
Конечно, конечно.
То, что нужно Китаю?
Конечно.
Жень, огромное спасибо, что нашел время, пришел, но ты еще не рассказал вторые 50 лет 20 века. Вот, поэтому я беру
тебя. Буду рад, если пригласишь.
Обязательно. Я тебя обязательно приглашу. Иван Петров, который вот этот вот украинолюб. Иван Петров, успокойтесь. Не будет Украина, она развалится. А вы останетесь жить и будете на это смотреть.
Украина будет на краю.
Совсем. Совсем. Там, где ей положено быть. Да, где ей положено. Совершенно верно. Вам спасибо за то, что слушали. Спасибо, что задавали прекрасные вопросы. Жень, тебе еще раз спасибо за то, что пришел. Всего вам самого доброго. До завтра.
Леонид,
а завтра будет.
Леонид, там спасибо за то, что я новости не только слышу, но и вижу.
Да, своими глазами. Своими глазами. Вот. А завтра будет все как обычно в субботу. Поговорим о том, о сём, и послушаем музыку. Всем самого доброго, до свидания.